Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Искусство между музеем и православием. Программу подготовила Лиля Пальма.
Когда накануне Рождества Владимир Путин в присутствии улыбающегося патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявил, что в 2010 году Московский Новодевичий монастырь будет передан в бессрочное и безвозмездное пользование Русской Православной Церкви, ни у кого не возникло сомнений. Этим дело не кончится, как, впрочем, не с этого оно и началось. Вот мнение признанного эксперта, директора научного центра восточно-христианской культуры, члена-корреспондента Российской академии художеств Алексея Лидова.
Главное наше беспокойство состоит в том, что в процессе передачи огромного имущества, большую часть которого составляют исторические памятники, называются цифры 12 тысяч зданий, которые могут быть переданы Русской Православной Церкви. Так вот, в этом процессе получается так, что государство и церковь договариваются между собой, что в этом процессе не участвует российское общество. В том числе не участвует и среда профессионалов и экспертов, которые лучше, чем, естественно, большинство населения, лучше любого чиновника, и лучше, естественно, лучше, чем церковнослужители, понимают все угрозы, связанные с сбережением этих памятников. Мы видим реальную угрозу того, что значительная часть памятников может быть, если не утрачена навсегда, то очень сильно повреждена. И, соответственно, мы не сможем передать нашим потомкам то, что мы получили от наших предков, даже в том состоянии, в котором это пребывает сейчас. Все знают, что когда есть два специалиста, обычно существует три разных мнения. Но в этой ситуации мы имеем практически консолидированную позицию профессиональной среды, то есть ученых, искусствоведов, историков, реставраторов, музейных работников. Мы все осознаем очень большую опасность и имеем для этого весьма серьезные основания. То есть это не защита каких бы то ни было корпоративных интересов. Это защита интересов российского общества и приглашение всех сторон, и государства, и церкви, к широкому и всестороннему диалогу, к детальному обсуждению каждого конкретного случая, поскольку речь идет об уникальных памятниках российской культуры.
Пока мне известен только один случай, когда музейному сообществу удалось отстоять произведение церковного искусства. После долгих дискуссий РПЦ отказали в просьбе хоть на время, но выдать ей для нужд богослужения бесценную Рублевскую Троицу, находящуюся в собрании Третьяковской галереи. Главный аргумент – транспортировка может пагубно сказаться на состоянии древней иконы. За Новодевичий монастырь, являющийся филиалом Государственного исторического музея и входящий в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, похоже, никто не боролся. Вот запись нашей беседы с директором этого музея Александром Шкурко. Грустное, конечно, событие, по поводу которого мы будем говорить, но, тем не менее, нужны какие-то уточнения. Мой первый вопрос. Известно, что в течение этого года вы должны освободить монастырь. Когда конкретно этот произойдет и каким образом?
Событие, оно и грустное, и не грустное для исторического музея. Потому что мы ведь освобождаем, прежде всего, помещение, где сидят наши реставраторы музейных коллекций. И именно для размещения реставрационных мастерских нам передаются куда более приспособленные для этих целей и большие по размеру площади. Поэтому здесь у нас есть, наоборот, радостная перспектива в развитии нашего реставрационного музейного центра, учитывая, что мы храним самую большую вообще коллекцию в России, да и одну из крупнейших в мире.
Это где площадь?
Это в Измайлово на Измайловском острове. Это здание военной солдатской богадельни, каретом воссозданного уже позднее в XIX веке. Там у нас есть перспектива. Тогда как в этих стрелецких караульнях, и тем более, более в надвратной церкви перспективы-то никакой не было современную реставрацию вообще развивать. А вот вторая сторона, то, что вы говорите, имеет нотки, конечно, некой грусти, связана с другой, чисто такой просветительской функцией, которую мы осуществляем как музей в самом ансамбле Новодевичьего монастыря, и представляем там его самую ценную для истории, для культуры часть, как не столько даже архитектурную, а как предметную, музейную, экспозиционную, выставочную 16-17 века. По этому поводу у нас с новыми владельцами, вот с епархиальным управлением, с монастырем, будут еще переговоры, и я думаю, что мы достигнем взаимопонимания здесь о совместной деятельности.
То есть вы имеете в виду, что, скажем так, обычный посетитель, не религиозный человек, а тот, кто интересуется историей и культурой, сможет по-прежнему гулять по территории монастыря и разглядывать все эти памятники?
Гулять я почти убежден, что он сможет гулять. Но я надеюсь, что и экскурсионные группы, туристические группы будут также приходить на территорию, и сохранится та музейная экспозиция, которая нами построена в палатах Ирины Годуновой. На ней то же самое, можно будет проводить экскурсии, и во всяком случае человек сможет увидеть действительно тот выдающийся вклад Новодевичьего монастыря в эпоху 16-17 века, который осуществлен, овеществлен, представлен там выдающимися памятниками художественной культуры и историческими документами.
А у вас об этом уже есть договоренности с Православной Церковью? Потому что вот, допустим, в Донском монастыре особенно сейчас не походишь.
Ну, это я высказываю свое мнение, свою надежду, и думаю, что руководство Московского епархиального управления, во главе которого стоят очень мудрые, образованные люди, оно пойдет по такому пути.
Ну, то есть пока никаких соглашений по этому поводу?
Нет, соглашений пока нет. Да.
Вы сказали, что экспозиция в палатах Ирины Годуновой, где до сих пор проходили и временные выставки, была постоянная экспозиция, останется на прежнем месте.
Ну, я так надеюсь.
Так значит ли это, что эти экспонаты, эта коллекция будет принадлежать теперь не историческому музею?
Я думаю, что они будут находиться в совместном использовании.
То есть вы до сих пор не выясняли, вот у вас там, допустим, есть замечательные иконы, фрагменты фресок, церковная утварь. Будет это передаваться другому владельцу или останется у вас?
Ну вот я думаю, здесь надо разделять. Здесь есть часть икон, которые находятся в иконостасах, сейчас 5 соборов и церквей, и 6, который надо восстановить, то же самое. Вот это, конечно, часть, которая уже будет неотъемлемая, как и сейчас есть для интерьеров замечательных этих памятников. Но она, скорее всего, должна будет в какой-то постоянной или срочной форме перейти, конечно, к церкви. А вот та часть, которая связана в буквальном смысле с движимыми предметами, которые находятся в экспозиции, скажем, ну, на возможных выставках, вот это должна быть в какой-то форме совместного использования.
Совместного, но за кем эти экспонаты будут
числиться?
Эта
часть все равно будет за музеем в части его и ответственности, и учета в Государственном музейном фонде. А вот поскольку сами помещения, здания уже будут переданы церковной организации, то есть возникнет основа для совместной деятельности, для совместного использования.
Это ваши намерения, а церковь на это готова?
Сейчас не могу вам ответить пока, потому что, по-моему, нет еще и чисто формального акта, договора о передаче ансамбля Московскому там епархиальному управлению или монастырю.
Но, стало быть, вы не знаете, в какие сроки все случится.
Да, ну, сроки обозначены, это 10-й год, в этом смысле мы знаем. Да.
И, нет, я имею в виду месяц.
И строим свои графики для вот перемещений.
Александр Иванович, я имею в виду месяц.
Ну, пока никто не утвердил ни месяц, ни график. Мы представили график, который предполагает поэтапное перемещение вот наших реставрационных отделов, части фондовых коллекций, Ну, у нас там есть и просто имущество, есть коллекции, которые не имеют никакого отношения к истории самого Новодевичьего монастыря. Вот это, я думаю, мы будем все равно, как бы там не было это даже в конце концов утверждено, перемещать практически в течение года.
Состоятся ли в какое-то ближайшее время у вас лично встречи с руководством Православной Церкви?
Да, я встречался уже до Нового года с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. У нас состоялась беседа конструктивная, разумная. И мы расстались, чтобы встретиться уже вот сейчас, в новом году, для того, чтобы была определена вот эта вот схема взаимодействия и по нашему выезду, освобождению, и по совместной деятельности.
Разговор был конструктивным. А этот иерарх вам что обещал?
Он обещал внимательно все это продумать и изучить те соображения, которые я высказал.
Каких-то конкретных детальных предложений с его стороны не было?
Пока не было, да. Но было рано, видимо, еще тогда в декабре это делать.
Разговор с Александром Шкурко ничуть не успокаивает. Пожалуй, надо съездить в Новодевичий монастырь, быть может, попрощаться. Не исключено, что светский человек уже никогда не сможет обойти вокруг многоярусной колокольни и с разных точек осмотреть все храмы обители, чтобы насладиться лучшими образцами русского барокко. Недаром в одной старинной книге монастырь назван обителью пресветлой и дивно украшенной. Редкий для России случай – архитектурный ансамбль монастыря, полностью таким, каким он сложился к концу 17-го столетия, сохранился до наших дней. Здесь нет воссозданий и так называемых новоделов.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире «Мифы и репутации. Искусство между музеем и православием». Программу подготовила Лиля Пальдина.
Сейчас в монастыре завершается выставка «Торжество православия». Когда ее открывали, музейщикам и в голову не могло прийти, что пройдет некоторое время, и это название «Торжество православия» станет таким двусмысленным. В то время здесь и монахини обитали, и музей действовал. Были в их жизни даже какие-то точки соприкосновения. И вот что минувшим летом директор филиала исторического музея «Новодевичий монастырь» Марина Шведова рассказывала о главном экспонате выставки – полномерной иконе, написанной замечательным мастером XVII века Симоном Ушаковым. Сюжет – победа в IX веке в Византии над так называемыми иконоборцами.
Икона называется «Седьмой Вселенский собор», но по тому, что изображено, это в сущности торжество православия. Икона написана одним из самых гуманистически образованных иконописцев русского Средневековья, Симоном Ушаковым. Правда, есть исследователи, которые ищут для этой иконы другого мастера, Гурия Никитина, но это тоже очень высокого качества иконописец. И икона написана в такой церковно-археологической глубокой традиции, и на ней изображена вся история восстановления иконопочитания в Византии 787 по 842 год. Икона была написана когда-то специально для Смоленского собора Новодевичьего монастыря, всегда находилась здесь. И, очевидно, была одной из тех икон, вокруг которой происходила сама служба торжества православия. Эта служба была установлена, есть точно историческая...
А вот так называется? Служба тоже, да?
Так называется день торжества православия. Это первое воскресенье, первая неделя Великого Поста. Эта служба существует с 19 марта 842 года. У нее есть конкретная историческая дата происхождения. Все это записано в деяниях Вселенских соборов. И довольно подробно изображено на иконе, перед которой мы с вами стоим. Есть маленькое клеймо из верхних клейм иконы, где изображается и Константинопольский дворец, дворец, и две императорские византийские четы участвовали в восстановлении иконопочитания. И в частности изображен Константинопольский собор, в котором происходит вот эта первая служба торжества православия.
То есть изображен собор как здание, не собор как собрание.
Именно, то есть Никейский Софийский собор, в котором происходило это богослужение, с отчетливо выраженными византийскими чертами. Здесь изображен собор как единение 300 епископов и монахов, которые участвовали в деяниях собора. Они, кстати, внизу на иконе поименно перечислены здесь, потому что они канонизированы из-за того, что они участвовали в решениях собора. Здесь очень много тонких атрибутов. Даже если вглядеться, но, правда, вот с помощью наших обычных человеческих глаз мы вглядеться в эти подробности не можем, но если мы смотрим с помощью компьютера на каждое изображение, удивляет, что это не просто какие-то типичные лики. Старец, рядовек какой-нибудь или, скажем, вдруг молодой человек. Это какие-то очень индивидуализированные, по-разному написанные лики, хотя, в принципе, этой индивидуальности быть не может. Мы не знаем, как они выглядели в 787 году. Это чисто иконописная такая задача, которую мастер специально решал.
Вы сказали, что невооруженным глазом трудно разглядеть черты этих ликов. Автор какую цель преследовал? Он писал как бы не для того, чтобы человек разглядывал, или просто 300 лет назад зрение в людей было лучше?
Думаю, что и не то, и не другое. На самом деле это продлевается. Традиция средневековая иконописная, когда пишет мастер вне зависимости от зрителя, а ровно в зависимости от собственного мастерства и ровно в зависимости от того, что он-то, собственно, этот мастер хотел сказать. Симон Ушаков, в частности, был такой мастер, который был изумительный график. Он, во-первых, очень тонко и разнообразно владел миниатюрой как таковой. Он владел резьбой по драгоценным металлам, создавал очень сложную иконографию. И вот в этой иконе он большинство своих возможностей использует. Не имеется в виду ни человеческий глаз, но подозревается какая-то необыкновенная скрупулезность, тонкость и индивидуальность работы. Это вот его фирменный знак.
Обратим внимание, Марина Шведова сказала, что работа Симона Ушакова никогда не покидала стен монастыря. Кто поручится за то, что на этом основании икону изощренного письма не поместят теперь в действующий храм? Какой уж тут музейный климат-контроль, если святыня, так должны быть свечи с их копотью? Новая встреча с Мариной Шведовой состоялась уже в этом году. Случившееся было для нее полной неожиданностью. О грядущих переменах директор филиала музея узнала из телевизионного выступления российского премьер-министра.
Гром как с ударом грома, я не могу вот это вот с чем-нибудь сравнить. Услышав вечером, что сказал Владимир Владимирович Путин, пришлось на следующее утро произносить успокоительные речи перед каждым, потому что для людей это было действительно крайне неожиданно. Что я могла сказать нашим сотрудникам? Я могла сказать только одно. Да, директор исторического музея постарается всех трудоустроить. Второе, я уже говорила от себя, что историческому музею в Новодевичьем монастыре нечего стыдиться. Что на самом деле исторический музей за неполных 80 лет сделал для Новодевичьего монастыря очень много. Памятником мирового культурного наследия Новодевичьего монастыря стал только благодаря деятельности исторического музея. Надеюсь, это не оспаривается, не является никаким преувеличением. А чтобы стать памятником мирового наследия, надо сохранить в большой чистоте реставрационный процесс. Притом реставрационный процесс не в мелких, маловидимых, отдельному глазу вещах, там, книжной миниатюры, например, что чрезвычайно сложно, а в больших архитектурных объемах. То есть на самом деле монастырь полностью практически отреставрирован в своем каменном основном барочном ансамбле, и это заслуга все-таки исторического музея. Кого я успокоила? Успокоила ли я кого-то? Не знаю. Музей предполагает уезжать так, как ему удастся уехать. Уехать с сотрудниками, уехать с фондами, уехать с чем-то, с чем он может уехать, считая это своей федеральной собственностью. 12 тысяч единиц хранения сейчас в Новодевичьем монастыре, и это такой сборный фонд, в котором есть
все там, архив и книги, иконы и металл, металл драгоценный, простой металл, все это вот такая собирательная форма хранения. История достаточно грустная. Музейный Новодевичий монастырь находится в каких-то плотных и тесных отношениях с Русской Православной Церковью как минимум последние 15 лет, то есть с того момента, когда был монастырь воссоздан. Эти отношения, может быть, и не были безоблачными, но в целом они были достаточно гармоничны. И патриархальное управление, и сам Новодевичий монастырь отдавали в некотором смысле там пальму первенства музею в вопросах реставрационных, экспозиционных, вопросах экскурсионных. То есть в этом смысле это было какое-то взаимоотношение, ну, на понятной почве, на понятной основе. И вот решение окончательное, бесповоротное, блистательное решение нашего государства, оно выглядело внутри и в этих отношениях. Но лично для меня мне показалось, что это просто какая-то дубинка сразу. Государство работает вот таким вот способом. И по этому поводу я хотела бы сказать, как, собственно, сформировался фонд музея Новодевичьего монастыря и почему это выглядит вот так как-то особенно печально и особенно грустно. Фонд Новодевичьего монастыря создавался вот в эти ужасающие, положим, советские годы, в 1928-30-х годах. Он создавался на основе охраны. И в результате это собрание, которое есть в Новодевичьем монастыре, можно условно и собирательно считать церковно-монастырским собранием. Да, но не собранием Новодевичьего монастыря. В Гохран свозилось все, что исчезало в Москве. И таким образом это результат какого-то черного передела, который был осуществлен вот в эти вот 28 и 30-е годы. Самое ужасное впечатление, что мы сейчас ставим тоже перед каким-то вариантом или шансом такого же передела, потому что участники этой ситуации оказываются госчиновники. Не буду никого обвинять, но они иногда даже не знают, где расположен Новодевичий монастырь. И, собственно, церковь. Действительно, два участника такого большого, такого чреватого для русского будущего действия – это маловато. Честно говоря, меня это, конечно, чрезвычайно трогает и изумляет, потому что если послушать русское радио сейчас, ну, почти на любой станции, мы обнаружим, что в вечер выступают там три экономиста. Люди не верят чиновникам, и они просят, чтобы им рассказали, а как дело обстоит на самом-то деле. Потому что это касается жизни семьи и всего такого прочего. Так вот, то, что происходит с музеями сейчас, это касается завтрашнего дня. К сожалению, государство и чиновники очень следят за сегодняшним днем. На самом деле для России важно, как было когда-то, и важно, чтобы было будущее.
Искусство между музеем и православием. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Такое современное гуманитарное образование, культурный багаж или профессиональные навыки? Эти вопросы с гуманитариями 21 века, преподавателями и студентами мы обсуждаем в классном часе «Свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 24 января в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник.
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет, загоревшийся при аварийной посадке в аэропорту иранского города Мешхед, принадлежит российской авиакомпании. В результате инцидента ранения получили 46 человек. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, самолет Ту-154 был арендован иранской стороной у российской авиакомпании «Кагыл-Ым-Авиа». Руководитель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен взял на себя ответственность за попытку 25 декабря взорвать пассажирский самолет, летевший в Детройт. Жители московского дачного поселка Речник в понедельник вновь выйдут на защиту домов, которые власти намерены снести, ссылаясь на судебное решение. Ликвидированы уже 6 из 37 домов. В Томске в воскресенье прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Российское посольство в Таиланде подтвердило факт смерти россиянина Михаила Покрашенко. Как сообщил представитель посольства, по предварительной информации, Покрашенко умер после проведенной ему накануне операции. В Кабардино-Балкарии ряд населенных пунктов остаются без света из-за сильных снегопадов. Были повреждены линии электропередачи. На юге Афганистана в результате двух взрывов погибли трое военнослужащих США. В Пакистане, в районе Северный Вазиристан, обнаружены тела шести мужчин со следами огнестрельных ранений. По предварительным данным, их убили боевики талибы. Власти Северной Кореи заявили, что будут рассматривать любой упреждающий удар со стороны Южной Кореи как объявление войны. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Свобода, мифы и репутации. Искусство между музеем и православием. Продолжаем программу, подготовленную Лилией Пальмой.
В России еще не только не принят закон о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения, но даже не завершена разработка соответствующего законопроекта. В этих обстоятельствах не все служители церкви единодушны. Многие считают несвоевременной, набравшую сейчас обороты, передачу РПЦ храмов, монастырей и икон, находящихся в государственной и муниципальной собственности, считает главный редактор «Радио София» протоиерей Иоанн Свиридов.
Русская православная церковь принимает активное участие в подготовке этого документа, и теперешнее настроение в обществе показывает, что, в общем-то, он должен быть разработан, но с учетом охраны памятников культуры, прежде всего, и церковного искусства. Поскольку столько было событий за последнее время, здесь надо быть очень ответственным и не спешить так огульно передать все церкви, поскольку не так много у нас среди церковного начальства понимающих в искусстве. Новодевичий монастырь – это памятник мирового значения, и здесь без надзора искусствоведов просто нельзя обойтись.
Отец Иоанн, а есть в среде церковной общественности те, кого, мягко скажем, изумило такое решение?
Такое скоропалительное решение. В частности, меня изумило и священников, которые вообще кое-что понимают в церковном искусстве.
Такие все-таки есть?
Такие все, но мы к этому не имеем никакого отношения. Нас не позовут и никогда не спросят. Такой деликатный, тонкий вопрос. Есть музейные ценности, которые без всякого сомнения могут быть объектом поклонения, как, например, в церкви при Третьяковской галерее, где хранится под надзором Третьяковской же галереи икона Владимирской Богоматери. Это хороший пример, удачный пример передачи иконы знамени в Новгородский собор, где существует и специальный саркофаг, и температурные датчики, иконы и в церкви, и под музейным надзором. Это, мне кажется, самый нормальный подход.
Главный научный сотрудник Института искусствознания Ангелина Смирнова сообщает об еще более бережной практике.
Как обстоят дела с иконами и храмами в православных странах, в основном на Балканах? Там 6 стран с преобладанием православия, и многие из нас это видели. Я в последнее время там была неоднократно. Я вам скажу так. Во-первых, там организуются новые музеи, куда передаются иконы. Один музей — это 90-х годов музей византийской и поствизантийской культуры и искусства в Салониках. А второй музей в Скопье, это столица Республики Македония, это музей истории искусства Республики Македонии. И туда совсем недавно были переданы иконы, в том числе изумительный ансамбль из Маркова монастыря, существующего, действующего Маркова монастыря в Македонии. Это, знаете, около 1400 года, параллель нашему Андрею Рублеву. И это в музее, и посетители не надышатся, не насмотрятся на эти иконы. Это первое. Примеров таких много. Второе – это практика богослужения. Вот я осенью была в Румынии, в той ее части, где преобладает православие. Это Молдова, Валахия. Там монастырей большое количество существующих, действующих в конце 15 и 16 века. Громадные храмы. В храмах все покрыто фресками, фрески расчищены. И иконостасы правда, нигде нет таких больших иконостасов, как у нас. Вообще для России проблема иконы и их сохранности специфическая, выделяющаяся. Больше нигде такого нет. Но тут небольшие иконостасы 17 века. Но как они это все берегут? У них службы есть в храмах, в этих расписанных, не так часто, там выборочно, но все-таки они есть. Но там нет ни одной лампады и ни одной свечки. Они это заменили электрическими лампочками в паникадилах, в подвесных вот этих лампадах, потому что они хотят это сберечь. Но как быть? Ведь нужны поминальные свечи. И они придумали, что делать. У них снаружи, а там климат же другой, между прочим, у них снаружи поддоны, на которые можно поставить поминальную свечу. Все это очень выдержано в необходимой интонации. Это прикрыто. То же самое и в Греции. Там в Греции ведь, ну, может быть, есть какие-то исключения, но в основном там эти свечи стоят в притворах, в пределах, не перед иконостасами, не под фресками. И я думаю, что вот обсуждая сегодняшнюю проблему, мы не можем этого упустить. Я безумно боюсь, честно говоря, за наше национальное достояние, которое может рассматриваться как предмет религиозного культа. Это не так, это неверно, это шире гораздо.
Такие страхи далеко не беспочвенны. Слово Льву Лившицу, зав. Отделом древнерусского искусства Института искусствознания.
Вот последние события. 23 декабря. Собрание экспертов Центра Грабаря по поводу состояния Боголюбской Богоматери, одного из древнейших наших памятников, середины XII века, которой было много, одна из первых вещей, переданных в пользование церкви, находящейся в специальной климатической витрине, подчеркиваю, климатической витрине в Княгинином монастыре города Владимира, которая до этого находилась во владении и в экспозиции Владимира Суздальского музея-заповедника. Тяжелейшее состояние, на памятнике следы плесени, вздутия, и сегодня решается вопрос об ее изъятии из монастыря. Троицкий собор в городе Пскове, один из самых больших храмов страны, с гигантским иконостасом, в котором было поставлено отопление, которое, так сказать, не перекрестившись соответствующим образом, представители клира врубили на полную мощность. Сегодня голова болит уже у всех, потому что трещат иконы, трещит сам иконостас. Что с этим делать? Никто пока не знает. Деньги, уверяю вас, пойдут немеренные на то, чтобы это все привести в соответствующий вид.
Ну а что же на очереди? Какие объекты в ближайшее время могут попасть в столь заботливые руки? Вот как отвечает на эти вопросы Лев Лившиц.
Идет ожесточенная борьба в Александрове, нашей древней столице XVI века, между прочим, которая являлась центром страны во времена Ивана Грозного, и в которой сохранились замечательный ансамбль памятников XVI века, в том числе и древнейшие фрески XVI века, времени Ивана Грозного, 70-х годов XVI века. Там женский Успенский монастырь. Он существует с 17 века на этой территории. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Там идет полная, активная, всеми возможными, допустимыми и, главным образом, недопустимыми средствами выживания этого замечательного музея-заповедника, который достойно ведет. И это градообразующая организация, потому что город Александров, который раньше там делал телевизоры, на оборонку работал, он во многом выживает, потому что этот музей поставляет городу огромное количество туристов и действует очень эффективно, получая массу благодарности, в том числе от лица Министерства культуры. Следующий конфликт, который нарастает, это все тот же Псков, знаменитый Мирожский монастырь с фресками уникальными, древнейшим сохранившимся ансамблем нашей страны, фресками первой половины XII века, где постоянно идет невероятный натиск на то, чтобы вытеснить музей, который ведет себя исключительно корректно. Не без моего там участия в свое время архимандрит Зенон получил там место для иконописной школы, после чего уже от Зенона ничего не осталось. Там уже монастырь с громадными планами на то, как они там будут жить и устраивать гостиницу на этой территории и так далее. Снятогорский монастырь, памятник уникальный начала XIV века, времени, от которого у нас в нашей стране практически ничего не осталось. продолжалось. Сами понимаете, это самое жестокое время татаро-монгольского нашествия. Фрески 1313 года. Монастырь там существует давно. И собор – это только лишь собор. Центральная его часть – это объект музейного использования. За последние годы искажено ансамблевая составляющая монастыря. Без всяких согласований возведены новые постройки. Все это искажается и так далее. И претензии идут колоссальные. При том, что никто нас с вами не охранит от того, что, вселившись, эти фрески, которые сохранились, естественно, фрагментарно, будут просто записаны, потому что понятием о благолепии они явно не соответствуют. Вы не должны это тоже забывать, что за прошедшие столетия психология церкви, культура церкви резко видоизменилась, и мы имеем то, что мы имеем. И нужны огромные процессы в сознании людей, верующих людей, в сознании представителей церкви, для того, чтобы мы сравняли уровни культурные. Они были когда-то сравнены в конце 19-го, начало 20-го века. Эту эпоху мы называем серебряным веком, ренессансом. И в этом было достижение, когда общество, культура и церковь наконец-то двинулись друг навстречу другу. А сегодня нас растягивают в разные углы. И делается это без царя в голове.
То ли еще будет. Размышляя о будущем законе о возвращении имущества религиозного назначения, призывает Лев Лившиц, следует помнить, что речь идет не только о Русской Православной Церкви.
Совершенно очевидно, что надо подразумевать все конфессии, потому что в нашем государстве все конфессии имеют равные права. И если одна конфессия заявляет свои права на владение имуществом религиозным, то, естественно, это должны будут сделать, если не сегодня, то завтра, не завтра, то послезавтра и другие конфессии. Надо себе представить, в каком порядке будет возрастать число этих только лишь недвижимых объектов. А если мы говорим о музейных объектах, то понятно, что речь идет о сотнях и сотнях тысяч предметов, самых разных, от икон, картин, рукописей, произведений прикладных искусств во всех возможных материалах, книг и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы это все себе представим, то поймем ту миссию, которую несут органы охраны памятников и музейное сообщество. Потому что они действительно выступают консолидирующей силой, которые не позволяют конфессиям, отдельным группам национальным, этническим, разнести это все, все эти сокровища, наш единый национальный неделимый фонд по маленьким квартиркам. И то, что собиралось поколениями людей, за всем этим стоят жизни, мысли, размышления поколений, будет просто-напросто разнесено, при том, что те структуры, которым предлагается это принять на свою ответственность, никаких способностей и возможностей, по крайней мере, сегодня и завтра, не имеют. У них нет опыта хранения, у них нет инфраструктуры, способной создать надлежащие музейные условия, при которых может вообще начаться какой-либо разговор о передаче.
Казалось бы, несокрушимый аргумент, и он встречается чаще всего, ведь это все было награблено, так что притязания церкви справедливы, ведь речь идет о восстановлении исторической справедливости. Однако все не так просто.
Попадание памятников, в том числе и церковных, в музеи, это все началось не с антихристианской и советской власти, а намного раньше. Проблемы взаимоотношений государства и церкви, касающиеся вопроса владения, восходят как минимум к эпохе Николая I. И все время от Николая I до Николая II проблема огосударствливания церковного имущества стояла исключительно остро, потому что все русское общество хорошо понимало, что церковь не способна эффективно с этим справляться. Более того, внутри самой церкви постепенно рождались те самые силы, которые шли навстречу общественной нужде, понимание того, что то, что родилось в церкви, благодаря церкви, стало питательным началом для всей национальной русской культуры, о чем писал в свое время, находясь за границей, знаменитый наш искусствовед Павел Павлович Муратов, который говорил, что открытие древнерусского искусства сегодня ярко показывает, какая древняя наша страна, чем обязана наша великая культура XIX века, этой древней русской культуры. Те, кому это надо сегодня увидеть, пойдите на выставку в Третьяковскую галерею, посмотрите выставку Дягилевского балета, и вы увидите, казалось бы, в одном случае это балет, но вы поймете, как много там питалось лучшие произведения наших выдающихся мастеров, мировых мастеров, обязаны этой высокой духовной культуре. Самое страшное, что мы можем сделать сегодня, это противопоставить церковь и культуру. Это вот культура, а вот это духовность. Избавили нас всех привести наше общество к такому осознанию. Мы бы хотели, чтобы наше общество понимало, перед какой дилеммой, перед каким выбором, не спрашивая его, его могут поставить.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Искусство между музеем и православием». Программу подготовила Лиля Пальмер.
Александр Кибовский – высокопоставленный чиновник, глава Федеральной службы Росохранкультура. Он призывает к объективности. К музеям тоже можно предъявить немало претензий.
Жизнь идет, и на самом деле сегодня уже есть прецеденты, когда у нас и церковь может обеспечить необходимое хранение, и получше музейного. Есть наши проблемы, к сожалению. Мы вот априори говорим о том, что музейное хранение, оно обеспечивает хорошее сохранение культурной ценности. Давайте будем объективны. Да, федеральный музей мы смогли вот в период финансового такого хорошего состояния обеспечить необходимыми хранилищами, то не все. Но региональный музей, но Приморская картинная галерея 5 лет заштабилирована, лежит, электричества нет в здании. И таких примеров у нас по стране масса. Поэтому, когда мы начинаем говорить, что музейное хранение тоже хорошо, все не так, к сожалению, радикально. Здесь белое, здесь черное. Тоже у нас по-разному бывает. Каждый случай, он индивидуален, требует внимательного подхода и разбора. Между прочим, при этом при всем, к светской реставрации тоже у меня есть большие вопросы. Другой разговор о том, что, ну хорошо, зафиксирована ситуация, выехали, инспекторы там написали протокол, административная ответственность, то все, 5-10, штраф там даже наложили. Но дальше-то какие меры? По приведению в порядок. На самом деле есть владыки, которые нормально реагируют, и действительно приводятся. Более того, я скажу так, что есть в ряде епархий, сами владыки забирают наиболее ценные иконы из приходских храмов, где просто нет охраны, и забирают их к себе в центр с тем, чтобы хотя бы здесь их сберечь. Потому что, конечно, то, что происходило в 90-е годы, когда просто громили, и до сих пор, к сожалению, кое-где опять это начинает возвращаться, когда храмы просто оборовывают с тем, чтобы добыть там икону, чтобы ее продать за бутылку, эта ситуация, она, к сожалению, существует. Но если вступает жестокое противоречие, то, конечно, как его вырубишь? Все время выясняется, что кто-то у кого-то окормляется, кто-то у кого-то там причащается, и так далее, и тому подобное. Реально, кого-то к чему-то привлечь, и, собственно говоря, вопрос не в том, чтобы кого-то привлечь, а в том, чтобы памятник сохранить. И вот тут возникает история такая, что у нас корпус законодательный направлен на то, чтобы кого-то наказать. Нам это неинтересно. Зачем нам наказывать кого-то? Нам от того, что заплатить штраф, совершенно нерадостно. Нам это просто то, что как памятник сохранить. И нас здесь волнует не постфактум, когда кого-то там взяли, поймали, наказали, а профилактика этого всего. И ничего другого, как взаимодействие на уровне между Московской патриархией, смотря по православных там, или соответствующими структурами других конфессий, ничего здесь не придумаешь. Потому что мы можем сколько угодно там писать, жаловаться, возбуждать дела, потом, значит, долго разбираться с прокуратурой, которая нас проверяет. Но реально, какая механика? Понимаете, прежде чем начать какую-то работу, любое духовное лицо должно получить соответствующее благословение от вышестоящего архиерея. Ну, если это не входит в его компетенцию. Если мы договоримся о том, что, условно говоря, по таким объектам необходима все-таки некая такая высшая, духовная, в том числе, отмашка, не только светская, тогда можно что-то найти. Сегодня я считаю, что другого выхода не существует. И еще заключение, что реально подтягиваются потихонечку и монастыри, и обители. Есть желание понимать, допустим, ну возьмем, допустим, Ипатьевский монастырь, где Иоанн там все сделал, я сам лично ездил, проверял эти хранилища, и там действительно хранение у него организовано очень качественно, хорошо, и все предметы в горизонтальном положении, там все обеспечено как положено. Но Иоанн сегодня там настоятель, а завтра...
В спор с Александром Кибовским вступает Лев Лившиц.
Только какой ценой мы за это заплатили? Это вселение обошлось нам потерей одного из шедевров деревянной русской архитектуры, когда сгорела церковь Спас Вежи на территории Ипатьевского монастыря.
Ну, это вы как связываете?
Нет, почему? Это было известно, что уже были закрытые ворота, когда монастырь просто даже пожарным машинам не открыл их.
Мне, к сожалению, очень печально, как специалисту, а мы все-таки проверяем почти все музеи, проверяли за два года. Видишь, что у нас хранилище, даже в федеральных музеях в некоторых сегодня, мы проигрываем по хранению даже тому же самому Ипатьевскому монастырю. Будем объективны. Вот это, конечно, не дело. Но это вопрос, конечно, к нам, серьезный, о том, чтобы нам обеспечить такие хранилища.
На памятники сколько вам выделяют, и музеям сколько? Соответствие сумм выделяемых церкви.
Про федеральный музей не надо, только плач Ярославна, да, вот я готов с вами разлить горечь по поводу регионов, в частности, по поводу Костромы, Приморской галереи, там, но...
И Волгоградской,
Но при этом, есть, знаете, все регионы находятся в одинаковом положении. А есть Вологодская область, извините меня, в Великом Устюге, в музее, даже не областном, а краеведческом районе, от которого до Вологды дальше, чем от Вологды до Москвы, открытое хранение оборудовано, по последнему слову. Это все зависит от власти того, кто там как смотрит, правильно?
Там, где объекты переданы в пользование церкви, тоже всякое случается, признает руководитель Росохранкультуры.
Пристрой в одном уездном городе сделан храм 16 века, безобразный. Ну, пожалуйста, вот вам бульдозер, рычаги, садитесь, сносите. Ни один строитель не подошел, мы не будем сносить. Как здесь быть? И таких ситуаций у меня по стране огромное количество. Более того, начинаем договор заключать на реставрацию объекта. Мы говорим, эта фирма, вот она лучшая, которая сможет вам починить ваш тот собор, о котором идет речь. Говорит, а я ее просто не пущу на территорию монастыря. Вся история. Игумен говорит, я не даю благословения, не пускаю, и все, закрываются ворота. Фирма выигрывает государственный контракт, говорит, мы все победили. Говорит, ну что, Бог с вами, идите дальше. Религиозная организация, получая объект, с ней заключается охранный арендный договор, ну, пораньше заключался, или охранное обязательство, где прописываются требования к сохранению объекта. Вот все это хорошо в теории, это все очень трудно в практике, к сожалению.
И если нравы таковы, и если нет умягчающего их закона, где не только права, но и ответственность были бы прописаны, то когда же такой документ появится? Судя по тому, что говорит Александр Кибовский, не скоро.
Я не готов комментировать законопроект, о котором сейчас идет речь, потому что на моей памяти это уже, по-моему, какая-то там чуть ли не 15-я редакция, и это все концепция. А поверьте, как человек, который имел отношение к принятию разных законов, от концепции до финала огромное расстояние. Но я все-таки далек от апокалиптических неких видений этой ситуации. У меня сразу несколько вопросов. Считается все-таки государственная все это собственность, государственная собственность, федеральная собственность, между прочим. И многие из этих предметов имеют изделия из драгметаллов, драгкамней. Но в музейном учете они на баланс своего учета ставятся, так? Когда их передают, как? Их тоже будут ставить на баланс или не будут ставить на баланс? Вот эти мелкие вопросы, но в этих деталях, как правило, кроется самая главная проблематика, когда начинается конкретная ситуация решаться. Кроме того, давайте будем объективны. Никто не возражает против того, чтобы музейное сообщество участвовало в этом всем. Поверьте, я сам музейщик и по образованию, и по работе. Я, в общем, понимаю, о чем я говорю. Но давайте будем откровенны. Есть все равно корпоративные интересы, кто бы что ни говорил. И желание своего музея ничего не отдавать, оно тоже присутствует, даже в соседнем музее. Ну что, не так разве? Сколько у нас проблем? У нас после Великой Отечественной войны, я тоже этим занимался, да, есть предметы, которые из одного музея попали в другой музей. Казалось бы, чего проще? Верните по принадлежности, в частности, дворцы под Петербургом. Никто ничего не хочет никому отдавать между собой. А вы говорите по поводу взаимоотношений с религиозными организациями. Ключом, я полагаю, должно быть, конечно, требование о том, чтобы если что-то передается куда-то, то сторона принимающая должна обеспечить сохранность этого предмета как минимум не хуже, чем то, что было изначально. Это само собой, это не вызывает вопросов. Так вот, собственно, механика, она меня больше всего и волнует. А главное, надо понимать, что процесс идет, и мы должны в этот процесс встраиваться. Мы должны находить пути цивилизованного диалога с людьми, для которых это не просто предметы старины, искусства, а это предметы религиозного почитания, которые зачастую не анализируют, собственно говоря, состояние предмета как такового. И вот и такое бывает, будем объективны. Но так уж складывается, зачастую слово пастыря в храме для верующего, для жертвователя бывает гораздо более весомым, чем любое разрешение органа власти. Вот у нас проводился съезд в Екатеринбурге, 8-й Всероссийский съезд органов охраны памятников, когда владыка, обратившись к собравшимся представителям всех регионов, сказал, я вас всех очень уважаю, я всех вас очень люблю, вы там занимаетесь по правильным делам, большая просьба, не мешайте благоукрашать храмы тем дарителям и жертвователям, которые приходят в церковь. Это тоже позиция. И как с этой позицией бороться, если надо с ней бороться? Я напомню, что до революции было 4 определения Святейшего Синода по вопросам, связанным с охраной памятников и с взаимодействием с Императорской археологической комиссией, которая в тот момент отвечала за сохранение культурного наследия в стране. Я полагаю, что все равно никуда нам не деться. Можно принимать хорошие там законы, плохие постановления или хорошие, не суть важно, разные акты государственные. Пока мы не найдем систему взаимодействия с церковными, религиозными руководителями, это все, к сожалению, для большой части населения будет не иметь никакой такой легитимной силы. И это надо тоже понимать. Поэтому надо искать форму взаимодействия. Мы предлагали и считаем до сих пор эту идею правильной, что все равно в избежание, в дальнейшем каких-то таких вот ненужных активных обсуждений должна быть создана экспертная группа, может, как и там можно по рабочей группе, которая включалась представители как музейного сообщества. Вот тогда оно действительно будет независимым, потому что не будет каждый человек решать в рамках своего музея эту проблему, а оно действительно будет выведено на некий более высокий уровень. И включая представители религиозной среды, и там тоже есть сегодня специалисты. Давайте будем тоже откровенны. И сегодня там уже, это сегодня мы не в 91-м году, и там сегодня тоже есть люди, которые понимают, о чем этот разговор. И как это надо делать, и даже как реставрировать. И если такая группа будет создана, чье решение будет в данном случае осенено как решениями светского руководства, так и решениями духовных властей, вот только тогда мы найдем выход из этой ситуации, когда данные решения будут понятны и с точки зрения веры, и с точки зрения государственного управления культурным наследием и государственным имуществом.
На этот спич директор музея Новодевичий монастырь Марина Шведова отреагировала так.
Довольно странно говорить о том, что надо отработать технологию, когда уже в общем решения произнесены. До того надо было, наверное, работать и создавать какие-то экспертные группы, и создавать какие-то шансы на определенное и на достаточно взвешенное решение. Получается в некотором смысле, что мы после драки машем кулаками. Печальное какое-то обычай.
На этом мы заканчиваем программу «Искусство между музеем и православием», подготовленную в Московской студии «Свободы» Лилией Пальвелевой. Режиссер Марк Штильман, редактор Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».